Глава 4. Пригорянские уроки. Проехав по темной улице мимо крепких домов, окруженных высокими заборами, сопровождаемые непрерывным собачьим лаем, они остановились возле старинного, намертво вросшего в землю здания, знаменитого трактира с почерневшей от времени вывеской «Горцующий пони». Его стены были сложены из толстенных дубовых бревен в два обхвата толщиной. Венцы опирались на дикие мшистые камни. Окна первого этажа были ярко освещены. Из полуоткрытой двери доносился гул голосов.
«Подержи, а я схожу договорюсь с хозяином», —
Торин сунул в руку хоббита поводья.
«Устал, как собака. Эх, и завалимся же мы сейчас».
Спустя некоторое время Торин вернулся.
«Ну как, все в порядке? Заводи пони во двор. Я договорился с Барлемоном. Он запрет карлика в самый глубокий и надежный погреб, какой только сможет найти. Ты есть хочешь?»
Только сейчас, оказавшись в безопасности, Фолка понял, насколько он выбился из сил и хочет одновременно и спать, и есть. Но сначала, пожалуй, все-таки есть.
«Конечно хочу!»
Фолка спешился и повел в поводу обеих лошадок вглубь темного двора, к навязи. Гном тем временем снял со своего пони мешок с пленником и вновь скрылся в какой-то боковой двери. Фолка привязал пони, задал им овса из седельных сумок и замялся в нерешительности. Куда идти дальше?
«А господина моего хоббита, покорнейше прошу сюда»,
произнес над самым ухом чей-то почтительный голос. Фолка обернулся. Перед ним стоял человек. Низенький, коренастый, но не толстый. Шириной плеч он лишь немногим уступал Торину.
«Хозяин я здешний. Барлемон меня кличут. И трактир наш, еще во время Великой войны, принимал у себя самого короля Элессора».
Он заговорчески подмигнул Фолка. Тогда все знали его в лучшем случае как Арагорна, а обычно называли просто бродяжником.
«Ох, заговорился я, простите меня великодушно. Торин вам уже ужин заказал в отдельную комнату. Ноп уже готовит. Что пожелаете на ночь? Мясного или чего-нибудь полегче? Овощей каких?»
«И того, и другого»,
— решительно заявил Фолка.
«И пиво не забудьте, пожалуйста. И сыроголовку можно? Хорошо бы и пирога яблочного, варенья клубничного, меду. И поскорее, а не то мы с Торином сами кого-нибудь съедим. Так куда идти?»
«Все понял. Все мигом будет», — заверил хозяин. «А идти вам, сударь мой, как величать-то вас прикажете?»
«Зовите просто Фолка».
Хоббит толкнул тяжелую, окованную железом дверь. Хозяин, неимоверным способом извернувшись, ухитрился оказаться впереди и повел хоббита вглубь дома, время от времени подхватывая его под руку и бормоча что-нибудь вроде
«Осторожно, ступеньки здесь, а тут погреб раскрыт».
«Ноп, разотею-таки».
«Вы уж извините меня, я-то привык к темноте, сударь мой, а гном-то велел вас боковым ходом вести».
Фолка послушно следовал за хозяином по темному, полному вкусных запахов коридору. Время от времени где-то за стеной раздавались чьи-то голоса. Слышался смех, стук кружек и веселое пение. Старый дом был полон народу и не вспоминал о своем возрасте. Барлемон остановился возле неприметной двери в дальнем конце коридора и вежливо постучал. Из-за прочных створок откликнулся низкий голос Торина.
«Войдите!»
Дверь распахнулась, и Фолка очутился на пороге небольшой, очень уютной комнаты с низким потолком и округлым окном, закрытым тяжелыми ставнями. По бревенчатым стенам бегали алые отблески пылавшего в камине огня. В кованых шандалах горели свечи. В дальнем углу помещалась широкая ложа. У камина стояли два деревянных стула и небольшой стол, покрытый темным сукном. В углу подле камина были сложены вещи, а на стуле перед огнем сидел гном, сбросивший плащ. По комнате уже плавал знакомый аромат его крепкого табака. «Привел, господин мой Торин», — наклонил голову трактирщик.
«Все устроено в лучшем виде. Вот ключ от погреба».
Он выложил из кармана тяжелый ключ с затейливой бородкой.
«Ужин будет с минуты на минуту. Все ли в порядке? Может, еще что-нибудь подать?»
«Нет, благодарю, господин Барлемон», — ответил Торин. «Все замечательно. Мы вот сейчас закусим, да на боковую».
«А, ну хорошо, хорошо», – закивал трактирщик.
«А ежели пожелаете, то выходите в общую залу, там народу много. Шумно, весело, а не захотите, то отдыхайте. Спите спокойно, нужно что будет. Звоните». Он указал на привешенный возле двери шнурок, уходящий в отверстие над косяком.
«Ну, приятного отдыха.
Барлиман поклонился и повернулся, столкнувшись в дверях с молодым хоббитом, принесшим поднос, уставленный горшками и плошками.
«А вот и ужин ваш. Ну, спокойной вам ночи».
Тем временем вошедший юный хоббит-слуга ловко расставлял на столе кушанье. Из-под крышек потянуло разнообразными, но в равной мере соблазнительными запахами. Фолка непроизвольно облизнулся.
«Как дорога? Легка ли?»
– осведомился слуга, окончив свой труд и подойдя к двери.
«Меня зовут Ноб, сын Брега. Но называйте меня просто Ноб. Если что понадобится, звоните, я мигом появлюсь».
«Дорога? Ничего»,
– рассеянно ответил Торин, поднося ко рту первую ложку тушеных грибов со сложной приправой.
«А как у вас дела? Все ли спокойно?»
«Да как вам сказать?»
– задумался вдруг Ноб, осторожно присаживаясь на высокий порог.
«В трактире-то дела. Лучше не придумаешь. И поля пригорянские хорошо родят. Да вот только на дорогах неспокойно стало».
Видно было, что Ноб весьма расположен поговорить. Фолка приглашающе помахал рукой.
«Друг, что ты на пороге-то сидишь? Заходи, дверь прикрой и давай побеседуем. Мы-то редко куда выбираемся, ничего почти и не знаем».
Он налил пиво в свою кружку и протянул ее Нобу.
«Благодарствую».
Степенно поклонился тот и, сделав изрядный глоток, продолжал, утерев губы.
«Слухи разные ползут, нехорошие. Будто завелись у нас такие люди, что одним разбоем живут. Грабят, жгут и убивают. Не знаю, а вот деревеньку Адорн в 40 милях к северу дотла сожгли. Месяц назад, на рассвете, я слышал, напали, стали дома поджигать. Тех, кто выскакивал, кого зарубили, кого из арбалетов постреляли, а кого в плен увели. А куда, кто знает».
Он глубоко вздохнул.
«Только трое оттуда и уцелели. Отсиделись в кустах. Чудом их не нашли».
Ложка так и застыла в руке Торина. Он слушал Ноба, раскрыв рот от удивления. Фолкас тотчас же вспомнил мертвого хоббита у дороги и, когда Ноб приумолк, негромко сказал.
«Знаешь, а ведь я тоже кое-что по дороге видел. Хоббита кто-то убил и в канаве придорожной бросил».
Ноб ойкнул, непроизвольно схватившись за голову. Фолка продолжал.
«Это милях в 7 к западу по тракту. Может, соберешь наших? Кто здесь живет? Я там на обочине треугольник сложил».
«Да, да»,
– торопливо закивал Ноб.
«Ах ты, горе-то какое! Да когда ж это кончится? И что мы им сделали?»
Он горестно покачал головой. Фолка отвернулся. Ноб шмыгал носом, провел по глазам ладонью и продолжал заметно дрогнувшим голосом.
«Конечно, сударь мой, соберу поутру, кого смогу. Похороним по-честному, поминки справим. И вы, конечно же, поедете?»
«Не знаю»,
– кинув быстрый взгляд на незаметно покачавшего головой Торина, ответил хоббит.
«Видишь ли, мы очень спешим в Ануминос. У нас там крайне важное дело, но завтра мы пойдем к вашему шерифу и расскажем ему все. Пусть он тоже подумает. И часто у вас здесь такое случается?»
«Да нет, не очень»,
– слабым голосом ответил Ноб.
«Не часто, но бывает. 3 года назад на тракте кто-то шуровал. Мы тогда вместе с хоббитами Белых Холмов в Ануминос отписали. Оттуда пришла дружина. Ловили кого-то, били, спокойнее стало».
«А ваши что ж, не ходили?»
«Не, куда нам? Люди здесь мирные, рассудительные. Кто тут воевать-то умеет? Да и зачем? На то дружина есть».
«А как же с деревней этой, как ее, Адорн?» «Встрял гном. Тех-то разбойников поймали?»
«Слышал, гнали их до самой границы, до Ангморских гор», — ответил Ноб. «Кого-то поймали, судили. Я слышал, даже повесили».
«Кто гнал-то? И что за люди напали?»
— не унимался Торин.
«Гнали кто? Из столицы отряд пришел. Перехватил их. Глемлиская дружина сразу за ними пошла. А что за люди были, толком не знаю. Говорили, с Ангмара. Там народу немало поселилось. Живут вольно, власть ночью не признают».
«Ну хорошо, а вы-то как же? У вас под боком деревню сожгли. А вам хоть бы что?»
– недоумевал Торин.
«Да случись такое у нас, у гномов, так все лунные горы бы поднялись. Знаешь, на столичную дружину надейся».
«А что мы?»
– чуть обиженно сказал Ноб. «Наше дело – сторона. Люди пусть уж сами разбираются. Деревня-то, кстати, на отшибе, она ведь даже огорожения не имела. И народу там 1,5 сотни, а до нас так просто не доберешься, всюду живут. Чистокол вокруг пригорья крепкий, народу много, попробуй возьми нас. И дружина у нас теперь стоит 2 сотни конных. Не, у нас тут все спокойно».
«Ладно, чего так голову ломать?»
– сказал Торин. Он уже успел набить себе рот тушеными грибами, и слова звучали невнятно.
«Интересно, ты говорил, спасибо тебе. Но если мы так же продолжать будем, то до зари просидим. Так что спасибо, любезный, ты уж иди, а мы тут спать укладываться станем».
И гном протянул Нобу серебряную монетку.
«Спасибо, спасибо, доброй вам ночи!»
Почтительно поклонился Ноб, пряча монетку в карман широких и коротких до колен штанов.
«Извиняйте, если заговорил я вас. Доброй ночи, доброй ночи!»
И он исчез за дверью. Хоббит и гном молча ели. Еда оказалась необычайно вкусной, пиво превосходным, так что некоторое время слышалось только сосредоточенное сопение ни в чем не уступавших друг другу едоков. Наконец горшки и тарелки опустели, и друзья разожгли трубочки.
«Да, дело», – неопределенно протянул Торин. «Только не вздумай сейчас что-нибудь обсуждать. Спать надо. Я себе на этом пони весь зад отбил».